Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Львович, вы бы мне позволили ответить еще на несколько вопросов?
Ответим, конечно. Неудобно. У нас еще куча времени. Да, давайте все-таки по логике давайте, по какой-то давайте. Пойдем, а раз уж заговорили о семье.
Литературные вопросы. Нечестно будет с моей стороны, если я не
будет,
отвечу.
Будет, дам. Обещаю. Хорошо. Дам обязательно время. Все хорошо. В свое время. Давайте еще немножко о корнях о ваших поговорим. С удивлением узнал в Википедии, что вы, оказывается, одна из представительниц, как там утверждают, довольно редкой народности всего-то, в общем, 1500, по-моему, человек.
Что? Табасараны. Нет, гораздо больше. Сейчас, по-моему, уже под 100 тысяч, что-то в этом роде.
Под 100 тысяч?
Да, вроде бы, да. Вот.
Табасараны именно.
Нет, это мой отец, так сказать. Я не могу сказать, что это я, потому что мама моя из села Вишенки под Суздалем. Угу. Папа не просто, он был, да, он действительно именно Табасараны, который даже в 20-е годы у него в паспорте был лезгин. Тогда не выделяли эту национальность. Это близко, но языки совсем другие, живут близко просто. Но и вообще, конечно, по складу, по образу жизни, по всему, по складу характера близки, естественно. Так что он был записан лезгином. Также записан лезгином один из пятерых его детей. Один только записался лезгином, мой один из двух моих старших братьев, Селим Омарович Ханмагомедов, известнейший искусствовед. Вот. Но он единственный из всех моих родных, именно мой отец, учился в русской классической гимназии. Он был сын царского офицера, который прекрасно тоже говорил по-русски, мама с ним видалась. Uh-huh. Я, конечно, его уже не увидела, поскольку в 37-м году его арестовали, через несколько месяцев расстреляли, что мой отец так и не узнал. Ему выдали в свое время в 56-м году справку, что он, как обычно, обманывал нашу власть в 42-м году, умер от воспаления легких в лагере. И только я, лет 8 назад, выписав дело следственное из Дагестана, увидела, что произошло на самом деле. Ну, я говорю, он был царский, российский офицер настоящий, uh-huh. прекрасно говоривший по-русски. Мама моя это говорила. А мой-то отец говорил, он сыпал поговорками лучше маму. А учился... Потом его республика послала учиться в Тимирязевскую академию. Он учился у Чаянова, в частности. Кончил академию. Еще прежде, чем кончил, женился на маме в 24-м году. Вот нарожали 5 детей. Как говорила мама, если бы не ушел добровольцем на фронт, значит, он добивался долго, ему 40 лет было. Но он добивался недели 2-3, он был забронированный. Четверо детей было, пятого мама 37-летняя ожидала. И ушел, вот так пресеклось это деторождение. А то бы мама говорила, мы бы еще родили, конечно.
Ну, отец ваш был вроде на приличной должности.
Он
да,
был заведовал сектором
да,
и ушел рядовым в пехоту.
А как вам жилось в большой семье? Все-таки пятеро детей.
Прекрасно жилось, замечательно. У меня большая семья. Ну, за исключением войны, конечно, когда просто помирали с голоду. Ведь за рядовых не получали никаких ни дипломов.
Вы в Москве были все это время, да?
Да, нет, мы
уезжали
отец посадил нас как раз вот в октябре в эшелон, уже в обмотках, в пилотке. Я тогда именно у меня проснулась в эти 2 месяца память. Я маленькая была совсем, но была его любимица, поскольку старшие были с большим отрывом. Угу. На 8 лет они кучкой были, трое, 2 брата и сестра. А потом, значит, мама сомневалась, рожать ли еще четвертый, отец настоял. И он меня просто обожал. А тут я хорошо помню этот момент, вот что. Я считала, что не плачу никогда, там рассказывали, была очень такая сдержанная девочка. А тут я цеплялась за него, он в пилотке, значит, я как сейчас помню, просто как сейчас, вот бывает так. И кричу: папочка, папочка, никуда не поеду без своего папочки. И мама рассказывала, в теплушке женщины рыдают. А говорят, ребенок чувствует, отец не вернется. Но он вернулся, пробыв под Сталинградом все целиком. Под Курской дугой целиком, дошел до Эльбы без единого ранения, и в конце июня мы его встретили. Это уж рассказывать не буду, чтобы сентиментам не предаваться, как во дворе я, за ручку держа сестру 3,5 лет, которую он не видел, в январе родилась. Вот, встречаем его. Это я уж не буду рассказывать.
Марита Чудакова, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте как раз к вопросам к некоторым обратимся. И все-таки я бы первый вопрос задал, наверное, по нашему времени. Вот Игнат Васин, человек, прислал вопрос по интернету, подписался «Рабочий России». Почему творческая интеллигенция избегает высказывать оценки по поводу грузино-осетинского конфликта? Или в лучшем, в кавычках, случае, открыто оправдывает врагов России?
Я ему вопрос бы встречи задала. А кто, собственно, враги России?
Не можем задать вопрос.
Да.
А можете ответить на вопрос Игната Васина?
Я в этом конфликте так вот прямых врагов России не вижу. Мы сами себе создаем их. Вся ситуация довольно сложная. Нагадать потом, множество людей, по-моему, высказывается. Это я не знаю, откуда он это взял.
А вы что думаете по поводу этого конфликта?
Я думаю, прежде всего, что ситуация вся сложная. А у нас ее сейчас решают пропагандистским способом разрешить территориальные вопросы, территориальные целостности и так далее пропагандистскими способами, которые у нас сейчас пробуют, и вот уже жертва пропаганды, сам этот Игнат, невозможно. Мы должны были, несомненно, моя уверенность, если стоит там вооруженная наша, так сказать, армия.
Миротворческая.
Но она вооруженная. Да. Если убивают наших солдат, то мы должны были вытеснить людей, которые пришли с оружием туда, Грузия, пришли с оружием. Часть Схинвала разрушили, действительно. Какая, не знаю. У нас получается что? Я информацию не имею. Я вместо этого сегодня читаю в «Известиях», как, значит, неведомая мне журналистка с французской фамилией какой-то поносит, значит, как на базаре, Кондолизу Райс. Почему? Да, она там нижняя, поправляет бретельки нижнего белья, бог знает что. Сладкая парочка, она ее патрон Джордж Буш. Да, и тут же карикатура. Я скажу, с детства своего сталинского времени, детства, в 5-6 лет, 7, я не видела такого. Я тогда газеты так смотрела, карикатуры эти. Я такого не видела. Мы этим ничего не решим. Так вот, я говорю, вытеснять было надо, но вот сейчас я ехала.
Как взять ружья прикладами и
нет,
вытеснять?
Нет, вот так, как вытеснили мы, нет. Почему? Да. Естественно.
Огнем ответ.
Огнем, выхода не было. Но дальше, вот когда переходить на чужую территорию, это дело очень серьезное. Сейчас я ехала сюда к вам со своим младшим сотоварищем, афганцем, значит, как у нас называют. Он был командир отделения разведроты в Афганистане, молодым совсем, конечно, 20 лет. Я его спросила, вот ваш, мы с ним создали организацию общественную, он и председатель правления, ветераны срочной службы плюс интеллигенция, межрегиональная, то есть все общероссийская. И мы ведем большую просветительскую работу, у нас две составляющие, просветительская и социальная. И я его по дороге спрашиваю, я-то все-таки войны не нюхала, вот в смысле так, на поле боя. Я говорю, вот как вы считаете, вот он сказал очень, по-моему, мудрые слова, я сама бы в жизни до этого не додумалась, это только человек, нюхавший порох, можно сказать. Он сказал, что очень опасно вступать на чужую территорию, потому что невозможно проконтролировать тогда действия каждого отдельного солдата и офицера. Вот замечательные слова. То есть надо бы вроде, вот в горе вроде, там, да, там стояли огневые точки, которые надо, по нам же и палили, по миротворцам. А вот надо взвесить опасности. Вот. Но я не военный эксперт, не берусь, но я одно знаю, что много было уже заранее сомнительного. Что такое миротворческие силы? Миротворческие силы должны быть непременно нейтральные, не иметь ни малейшей заинтересованности. Мы практически, вот когда наша власть говорит, что мы всегда были гарантом независимости Кавказа, это просто неверно. Мы всегда Россия, российско-советская, я бы сказала, империя, от Российской империи до Советской империи. Мы, наоборот, включали Кавказ в свою... И были скорее, я бы сказала так, мы были гарантами того, чтобы зависимые от нас страны, так сказать, не подвергались никаким другим нападением и давлением. Вот так надо точнее сказать. Надо вообще правду говорить, как когда-то сказал глава Дагестана Магомед Али, Магомед Алиев, если не ошибаюсь. Я там редко весьма бываю, да, издалека все это наблюдаю. Он смешно, но точно сказал. Он, наверное, сам не понимал, что сказал. Дагестан никогда добровольно в Россию не входил и никогда добровольно из нее не выйдет. Я очень смеялась. Замечательно. Замечательно сказано. Вот. Так вот, понимаете, сначала надо было думать вот над этим. Или как у нас врага делают, значит, из НАТО, и вот самое главное, чтобы Грузия не вошла в НАТО. Вот теперь задумаемся трезво. Если бы Грузия была частью НАТО, да разве кто-то позволил бы ей вступать в вооруженный конфликт с российскими войсками? Это смешно думать.
А действия Грузии, грузинского руководства как расцениваете?
Я считаю, мы вообще не вправе расценивать президентов другой страны, избранных другим народом. Пора опомниться. Я хочу услышать оценки, я в течение вообще многих лет хотел услышать оценки нашего президента предшествующего, вот, до Дмитрия Анатольевича. Что-то маловато слышала, кроме истерических воплей «Отец родной, только не уходи». А вот оценивать Джорджа Буша, Саакашвили, у нас огромное количество охотников. Давайте у себя разберемся. Огромная страна, я ее проехала от Владивостока до Москвы на машине. Огромная страна, пустые земли. Земли эти никому не дают, своим же согражданам. Полно чего делать. Что случилось с нами последние вообще годы, что мы полностью погружены в оценку чужих президентов и чужих дел.
Марита Чудакова, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну и тогда уж, а как вы оцениваете, если Саакашвили не беретесь, а как Медведева оцениваете действия?
Я очень... Я вообще все... Действия или человека?
Ну, наверное, действия за 100 с небольшим дней его, с тех пор, как он стал президентом.
Я вообще надеюсь, так как я очень много хорошего знала о Дмитрии Анатольевиче, вот, и слышал, ну, например, среди прочего, от Сергея Сергеевича Алексеева, когда еще даже и не пахло, что он будет президентом, я с ним встречалась вот по дороге как раз, останавливалась в Екатеринбурге, я его очень уважаю, правовика нашего известного, он говорил, что он вообще мой ученик, это один из самых порядочных людей и самых серьезных юристов, которых я знаю. Вот, так что сейчас, я вообще считаю, первый год он поставлен в такие сложные условия, так бы я сказала, что трудно оценивать его действия, а дальше я жду от него серьезных действий. Надежду не теряю нисколько.
Марита Чудакова. Ну и переходим к литературе, наверное.
Да, мне хотелось вот тут хотя бы... Я
сейчас, постараюсь... сейчас, не торопитесь, Марита. Какой темперамент чувствуется ваш? Это половинка горской крови.
Да нет, вы знаете, это все те так думают, кто моей мамы не видели. Из села Вишенки, из-под Суздаля.
А что, темперамент круче было, чем у отца?
В 10 раз больше, чем у папы.
Да что вы говорите?
Да-да-да.
Марита Чудакова и Виктор Ерофеев, а вас?
Марита Чудакова – это, наверное, сегодня лучший знаток и исследователь советской литературы. А на самом деле даже больше, чем исследователь, поскольку она раскрыватель, извлекатель мифов и тайн, мистерий, которые живут в советской литературе. В этом смысле ее книги, ее работы, посвященные литературе 20-30-х годов, абсолютно бесценны. И, используя этот опыт, Марита приобретала такие возможности анализировать нашу действительность, что она может включаться в общественную, политическую, культурную и другие области жизни. Я очень ценю ее, очень уважаю. И хочу, чтобы она писала больше и активнее еще участвовала в нашей жизни.
Виктор Ерофеев.
Конечно, давайте... конечно, больше надо писать про Виктор.
Да, когда будет продолжение, кстати говоря, да. Один из вопросов вот, Жени Осинкиной.
Да, вот я так виновата перед читателями, особенно перед юными, которые... Я же писала для детей и пишу от 10 до 16 лет мой адрес. Угу. Но уже читают многие 7 и 8-летние. Я сейчас пишу третий том и обещаю вам, что осенью он будет готов, он будет в 2 раза больше второго тома, и надеюсь, что интересный. Так что извините меня.
Ответ сразу на 2 вопроса, которые были к нам присланы. Далее.
Нет, вот еще почему про Женя Писания еще меня спрашивают. Тоже я виновата. Вот пишут, почему ни разу с 1978 года не пересдавалась книга «Жизнь Писания» Михаила Булгакова. Я сейчас доделываю совершенно новое издание, может, даже и назову по-другому. В 2 томах будет издавать издательство «Вита Нова», потому что того времени прошло очень много нового, и концепция-то не меняется, а документов и соображений всяких много. Поэтому тоже виновата перед читателями, которые ждут этой книги. Винюсь.
Исправляйтесь, исправляйтесь. Вопрос от Елены, библиотекаря из Екатеринбурга. Есть ли в современной России писатели, книги которых были бы интересны не только российскому читателю, но и зарубежному? Даже мировому, надо сказать.
Ну, у нас много же переводят. Многих. Пелевина переводит, Сорокина переводит, Улицкую переводят. Довольно много переводят, и они все достойны этого. Я читаю много. У нас, может быть, не видно сейчас пока, но совершенно чего-то, как говорят, мы всегда ждем чего-то потрясающего. Мой старший брат смеялся надо мной в детстве, говорит, что, хочешь сделать что-нибудь большое и чистое? Вымой слона. Вот, так вот, мы все хотим сделать что-то большое и чистое. Вот, мы все хотим необыкновенно. Ну, наверное, вот пройдет несколько лет, и мы, может, увидим среди наших, которых мы сегодня считаем так себе, мы, может, увидим их истинный масштаб. Я вообще считаю, что литература у нас очень интересная. А вот меня спрашивают, какие я читаю, кого из современных российских поэтов, вы перечитываете чаще других. Очень многих могла... Вообще, поэзия для меня совершенно особую роль в моей жизни играет. Я о ней поэтому не пишу никогда, потому что не могу холодно, холодное состояние себя привести. Мария Степанова, Алексей Цветков. У нас просто потрясающие поэты. Сергей Гондлевский. Я люблю его не только стихи, но эссе, прозу. Это человек большого масштаба очень. Их, его поколение уже... так сказать, умершие давно поэты, я их перечитываю часто, Герман Плесецкий, который автор замечательного стихов, где четверостишие, поэты, побочные дети России, вас с черного хода всегда выносили. Вот, а Сапровский, их тоже, так сказать, товарищ, Тимура Кибирова, я, Полина Борскова, я ее не знаю, она живет, по-моему, вообще, кажется, в Америке, но молодая, яркая поэтесса. И много... Я вообще начинаю чтение журнала, когда в руки попадает, со стихов.
А все-таки возвращаясь
Александр Тимофеевский,
к тому вопросу о том, есть ли бестселлеры мирового уровня, вот, ну, никто не будет отрицать, что там Толстой, Достоевский, Чехов, вот обычно приводится этот ряд, универсально известный во всех культурах, да, вот вошли в мировую культуру. Из наших кто-то имеет шанс войти?
Ну, Солженицын уже вошел.
А в школьную программу что бы взяли?
«Один день Ивана Денисовича» взяла бы. Угу. «Матрёнин двор» уж очень душераздирающий, но тоже можно было бы.
Угу.
И «Случайная станция» и «Кречетовка». Я по-прежнему все «Кречетовка» называю, как было напечатано, хотя «Кочетовка». Это, пожалуй, очень много дает, помимо хорошей прозы, это еще дает вот эту тонкость сути советской власти. Там она очень тонко передана. Ну, конечно, начать нужно «Один день Ивана Денисовича» и разбирать. Я ведь что считаю? Я считаю, изучать не надо литературу в школе. Такое, а надо читать. Три четверти урока должно быть занято чтением вслух. Учитель читает, и по очереди те учащиеся, которые умеют хорошо читать. Только... Это мое глубокое убеждение. Литературу надо не изучать, а читать.
И еще вопрос от Ирины, преподавателя из Москвы. Как вы оцениваете культурную, литературную, духовную и тому подобную ситуацию в современной России? В категориях, допустим, упадок, кризис, застой, возрождение?
Да, очень серьезный вопрос. Тут, конечно, надо было бы долго говорить, что мы подразумеваем под культурой. Наверное, культуру надо широко понимать, правда? Тогда и то, что я говорила об истории, об изучении истории и прочем. В этом смысле я полагаю... что за последние лет 8 у нас застой. Вот если ответить одним словом. Идет, признаки его таковы. Идет с нарастанием упрощение и уплощение. Я не знаю, в словарь сейчас не могу заглянуть, уплощение произносится или уплощение, и даже как пишется, потому что можно и так, и так. Вот, вот превращается в некую плоскость. Даже иногда у вас, дай бог здоровья всем вашим ведущим, вот это упрощение происходит. Я сама участвовала в передаче. Я люблю всех ваших ведущих. Это очень горячие, умные, здравые люди. Но была, я участвовала в передаче. Мы выиграли войну вопреки Сталину или благодаря. Вот пример. Я сама в этом участвовала. Но вот пример упрощенной постановки. Не так, у нас все сейчас. Да или нет? Это или это? Ну, ничего не решим, если мы не будем... Культура не подымется, если мы не будем, так сказать, детализировать вещи. Сейчас иногда человеку нельзя объяснить ничего, потому что он не привык только вот что с одной стороны это, с другой это, с третьей это. Также в этом конфликте. Видите, как сказано сразу про Гузенко-Остинский: врагов оправдывает врагов России. Пропаганда сыграла свою роль. Пропаганда сейчас, видите ли, нет информации. Вот я хочу знать, возвращаясь к этому конфликту, да. Я хочу узнать от журналистов, сколько действительно мирных жителей погибло в Цхинвале.
Но журналисты не скажут вам, это только официальные люди.
Подождите, Сергей Львович, это он должен выудить у официальных людей. Вот
правильно, и закон требует официальных лиц предоставлять информацию общественно значимую.
Вот он должен добиться от источника анонимного из власти или от кого угодно. Этого я жду, а не рассуждений, какой плохой государственный секретарь у Америки.
Ну, власти Южной Осетии озвучили цифру, там порядка 1400 человек, не помню.
Нет доверия. Должна смело вам сказать открыто. Нет доверия. Я хочу... Обязательно всегда жертвы, всегда это закон. Жертвы, потерпевшая сторона, часто преувеличивает. Я хочу, так сказать, уверенно знать. А журналисты меня замучили пропагандой по этому вопросу. Абсолютно советские формы пропаганды. Абсолютно советские вернулись. Мне очень памятные. Я буду издавать в ближайшее время словарь советизмов, 400-страничный. Мне, все, так сказать, много газет прочесала за несколько десятилетий. Вот. Журналистика превратилась не в информацию, а в пропаганду.
Марина Чудакова, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И еще одно мнение о вас и вашей деятельности, которое мы сегодня для вас приготовили, это Алексей Симонов.
Марина Анваровна – это маленькое чудо, данное нам, слава богу, в ощущениях. Во-первых, она все знает. Во-вторых, она практически, как выяснилось, все умеет. И даже на политическом поприще, на котором никто не выглядит убедительно, выглядела очень убедительно. Марина Анваровна – женщина, которой можно рассказывать обо всем, потому что суждения ее всегда интересны. Ибо подход оригинален, глубок и чрезвычайно нестандартен. Марина Анваровна для меня один из выдающихся образцов российской интеллигенции конца 20 века, которые, слава богу, дожили до 21-го и кое-что делают и в нем.
Напомню, что это мнение Алексея Кирилловича Симонова. Да.
Что такое? Да? Я просто что тебя такое? Чувствую неловко, ей-богу. Я как будто вы юбилей какой-то мне устроили.
Вашу реакцию нормальная. Интеллигентный человек чувствует себя всегда неловко. Интеллигенция-то осталась или нет? Да или нет?
Как
отвечать, интеллигенция осталась еще в России? Да или нет? Да что вы говорите? Где вы ее нашли?
От Владивостока до Москвы.
Прямо вот как едете, так сразу по обочинам дорог плетется интеллигенция.
Она там, где должна быть.
Где?
Я останавливалась в 16 городах. Там дарили мы книги, подаренные издательством «Время» бесплатно. Я при научных областных библиотеках обычно, иногда при Центральной юношеской, собирали людей, объявляли, что я читаю, что беседа будет моя «Современная литературная ситуация». Приходило от 50 до 150 человек. Моя беседа, мой, так сказать, рассказ переходил потом в беседу, вопросы. Я видела замечательных, умных, тонких, добрых, хороших людей. Полно.
А на что переходила? Начиналась с литературы, переходила во что? В политику или во что?
Когда я заканчивала это, мне задавали вопросы, совершенно естественно.
На что вот переходила, интересно? На какие темы?
Ну, они спрашивали вообще, что называется, как я вообще смотрю на состояние страны, что делать, почему этого нет, того нет, всего нет. Вот сейчас я только что узнала, я вернулась сегодня с Тынянских чтений, которые я проводила, международные Тынянские чтения, я провожу их, извините, 26 лет, каждые 2 года. Вот. И там из Казани была, я впервые пригласила, каждый раз мы приглашаем несколько человек в первый раз, замечательный преподаватель. Я от нее узнала с ужасом. Я привыкла последний год, видите, как плохо, кругом пропаганда, повторяю, информации нет. Я была уверена, что учителям сильно повысили зарплату. И жила как-то в этом уверенности вот уже год. Потому что в Москве очень сильно повысили. Там она сказала, что... Ну, она сама преподает в школе, она преподает и в университете, и в школе, причем по собственному выбору в школе, просто вот считает долгом своим, уже представитель интеллигенции. Она сказала, что молодые учителя получают 3000 рублей. Вот теперь скажите, Сергей Львович, кто же пойдет преподавать? Значит, будут дорабатывать женщины до пенсии молодые на 3000 рублей. это, в общем-то, несколько походов в магазин, строго говоря. Вот это ужасает. И вот они говорили о том, как с ними мало считаются, как невозможно воздействовать на решение власти, даже местной. Вот о чем мы говорили. На что я говорила? Вот мы вот задумали такую общественную организацию создать. Тогда, когда общественная организация, уже можно не просто вот то вы дома в кухне ахайте-охайте, а тут вы напишите от имени общественной организации, как делается во всем мире. И уже, может быть, как-то больше будет.
А вот смотрите, вы говорите, интеллигенция есть, вам хочется верить. Но, с другой стороны, она же не объединена. Наоборот, идет то там письмо 42, то письмо группы деятелей.
Ну, разве интеллигенция тем измеряется, объединена она или нет?
А чем? Ну, афоризма жду.
Самосознанием, чувством ответственности внутренней за судьбу страны. Вот что для меня признак интеллигенции. Другое дело, что они могут... Я встречала тех людей, которые очень даже глубоко затронуты судьбой страны, но неизменно мои беседы кончались. Я уже много раз это повторяла в разных аудиториях, сейчас и в эфире даже, но не могу никак от этого избавиться с 2006 года, от этого впечатления. Неизменно мои встречи кончались тем, что кто-то вставал и говорил: «Так ведь от нас ничего не зависит». Страшные слова в своей стране, когда они произносятся, это ужасно. Это во многом вина власти последнего десятилетия.
Последняя минута пошла нашего разговора. Задам вам все-таки альтернативный вопрос, поскольку журналисты их очень любят. Вот вы, вам за Россию больно, обидно или гордо, что вы живете в этой стране?
И то, и другое. Поэтому вот я и говорю, не будем упрощать. Я горжусь, что моя страна без помощи оккупационных армий, как Япония и Германия, внутренними ресурсами, без гражданской войны, покончила с самым жестоким режимом 20 века. Самым жестоким и самым длительным. Ухлопавших миллионы своих сограждан. Я этим горжусь. Но мне больно сегодня, что мы упускаем из рук ежедневно тот неслыханный исторический шанс, который выпал на нашу долю.
Марета Чудакова. Спасибо вам огромное, Марета Тамаровна, за то, что пришли в нашу студию, ответили на вопросы, которые нас интересовали. Вам лично реализации всех ваших абсолютно творческих планов. Побольше сил и улыбаться почаще. У вас замечательная улыбка. Всего доброго.
Спасибо большое.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Это Москвы.